Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сон Леонид, администратор церкви «Исход» города Москвы. Кроме того, Леонид оказывает юридическую поддержку членам церкви, а также зависимым людям, обратившимся за помощью в эту церковь. Леонид, расскажи нам о себе.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, сам я родом из города Ташкента, Республики Узбекистан. Родился в 77 году. С самых юных лет у меня был просто талант, дар, я был очень гибким человеком. В 4 года я садился на шпагат, стоял на голове и удивлял своих родных очень сильно. В 6 лет я пошел в спортивную школу и начал заниматься спортом. В 12 лет я добился потрясающих результатов, потому что в то время я стал самым молодым членом Олимпийской сборной Советского Союза по спортивной гимнастике. Стал кандидатом мастера спорта. Но получилось так, что из-за травм, из-за каких-то еще разногласий с тренером, я ушел со спорта.
Когда ты ушел? Сколько лет?
Мне было 12 лет, когда я ушел со спорта. То есть я уже достаточно, ну, как бы я уже осознавал, понимал, и надо было срочно менять квалификацию. Но моей самой, конечно, такой голубой мечтой детства – это было выступить на Олимпийских играх. И я начал подбирать виды спорта, которые являются, они входят в состав Олимпийских игр. Я с головой окунулся в восточное единоборство, так как это было мне ближе. И из-за своих физических данных, из-за своих подготовки я поступил в Академию восточных единоборств.
В 12 лет?
12 лет. Но
она... А школа продолжалась?
Школа продолжалась, да. Там, скажем так, мы после школы приходили туда, вечером уходили. Эта академия, она только открылась недавно при Ташкентском физкультурном университете. И мы занимались там еще будучи молодыми людьми, скажем там, подростками. То есть мы смотрели, там приезжали международные инструктора, тренировали, воспитывали нас. И я прозанимался до 16 лет. Добился тоже неплохих результатов, неоднократно становился чемпионом России. Но в 1992 году, из-за того, что мой отец, он работал здесь, в России, в Ростовской области, а мы жили там, в Ташкенте, и каждый год ездить туда и обратно ему было неудобно. И так как мы очень долго не видели отца, было решено, что мы переезжаем в город Азов Ростовской области, в Россию. И в 92 году я оказался там.
Семья большая была? Ты один или еще дети?
Нет, у меня еще есть младший брат, который мы с ним погодки, он младше меня на полтора года. Он тоже так же занимается спортом.
Но твои увлечения проходили вот с поддержкой семьи, да? То есть ты ни в чем особо не нуждался, и семья тебя в этом всем поддерживала?
Да, меня семья всегда во всем поддерживала. Они видели, они радовались. То есть я был гордостью родителей, то, что... Ну, не только я, мой брат, он тоже занимался спортом, мы всегда шли впереди.
Скажи мне, Сон, фамилия, у тебя корейские корни есть?
Да, корейские корни, ну, я третье поколение, которое выросло здесь, в России, ну, в Советском Союзе, а потом в России. Потому что если мы будем смотреть историю, то надо окунуться в 1937 год, когда по приказу Совета народных комиссаров и Сталина было так называемое массовое переселение народов в целях улучшения политической обстановки. И получилось так, что мои, ну, скажем, предки
по отцовской
и по материнской линии, они проживали на побережье Тихого океана. И вот тогда по приказу Сталина в 1937 году всех тихоокеанских корейцев. Их просто-напросто ночью погрузили в товарные вагоны и вывезли во всевозможные направления нашей родины. Тогда еще Казахстан, Узбекистан. Так мои предки оказались их выслали на мелиорацию пустыни Казахстана. То есть, это, конечно, были жуткие условия. Вот если просто могу сказать, что моя мама, она вторая, мой дядя седьмой, и еще один дядя девятый. То есть, а всего было 11 детей. Ну, просто-напросто из-за жуткой антисанитарии они не выжили. Болезни были, то есть, жуткие условия.
Угу. И вот отец, который, в общем-то, жил с вами все благополучно, он вас забрал.
Да, он забрал нас в город Азов, потому что он работал там, основное местонахождение было там. И чтобы как бы семья не разорвалась, мы переехали в город Азов в 92-м году. Там я там продолжил заниматься спортом. Уже здесь, в Ростовской ассоциации восточных единоборств, меня приняли очень хорошо, потому что у меня были очень сильные такие люди, которые ходатайствовали за меня. И я был единственным. Ну, не единственный, потом приехал тренер, с которым мы вместе занимались в академии. У нас было двое, которые прошли полный курс Академии восточных единоборств. Ну, дальше, как бы, вообще все мое детство, оно было безоблачным. То есть, я никогда ни в чем не нуждался.
Угу.
То есть, у меня было, как бы, у меня была мечта.
Ну, более того, более чем безоблачным, у тебя еще и цель была.
Да,
и
у меня была цель.
И ты шел с этой целью по жизни и, в общем-то, многого добился.
Да, я добивался этой цели. Но, знаете, я вам хочу сказать, что в самый последний момент что-то вот мешало. Допустим, когда я занимался спортивной гимнастикой, я не попал на Олимпийские игры из-за того, что я не прошел по возрасту и был конфликт с тренером.
Mm-hmm.
Потому что тогда еще был запрет на то, что там 12-летние они не могли выступать. Далее, когда занимался восточным единоборством, тхэквондо, это является олимпийским видом спорта, перед отборочным туром, это был призер первенства Европы, меня просто-напросто, получается так, я получаю, дисквалифицируют на 2 года.
Mm-hmm.
То есть, я не имею права участвовать на крупных соревнованиях, сдавать аттестацию, потому что, скажем так, перестал себя контролировать и нанес противнику очень много таких серьезных ударов, в результате которого он, можно сказать, в некоторых моментах остался инвалидом, потому что травмы были действительно серьезные, что было недопустимо в той версии, в которой я занимался. Меня здесь
спорт и спорт, там полно интриг и неудач,
ну, да.
Но, в общем-то, ты двигался. И
закончил школу 11 лет нормально, как все, в принципе. Не сказать, что я там свёз неба хватал, но не сказать, что я был в самом хвосте. Ну, закончил школу на 3-4, скажем так. Потом поступил в институт. Я поступил в Южно-Российский гуманитарный институт. И с первого курса я поступил на юридический факультет. Я себе поставил мечту, потому что я столкнулся с людьми в погонах. Я видел, что такое власть. И уже тогда во мне зародилась мечта, что я буду государственным служащим. К третьему курсу эта мечта трансформировалась и сформировалась, и я захотел работать в органах исполнительной власти, это в прокуратуре. И я поставил перед собой цель и решил, что я буду прилагать максимум усилий, чтобы ее достигать. Когда учился в институте, ко всему прочему, начал заниматься больно спортивными танцами.
Ну, близко, почему?
Ну да, то есть мне было интересно, а почему так произошло. Я встречался с девушкой, мы пошли на дискотеку, я понял, что я танцевать вообще абсолютно не умею, мне стало как-то не по себе, и решил, что спустя там пару-тройку месяцев я очень сильно удивлю.
Угу.
И мне это потом в конце концов получилось.
Ну, двигаться ты умел хорошо.
Да.
Тебе надо было
пластика.
Только кое-что, да.
Да, мне надо было просто направить и наставить.
Угу.
То есть, и я даже помню, в 98-м году я занял по межвузовским танцам, по сольному танцу. По югу России я занял первое место по танцам. Это было так интересно. И девушка моя действительно была очень сильно удивлена. Она не ожидала,
что... То есть, ты был полностью поглощен спортом?
Я был поглощен спортом, учебой, потому что я учился, поступил потом в Ростовский институт иностранных языков. То есть, я, будучи уже студентом 4-го курса, я ощутил, что такое, и понял, что такое, ну, учеба. Я ощутил вкус учебы. Мне понравилось учиться, приобретать знания. Это, приобретая знания, ты просто-напросто раскрываешь себя. Новый горизонт, новое мирозрение. Ты иначе воспринимаешь окружающую действительность. И мне это действительно начало нравиться. Потом, 98-й год, я понял, чтобы для того, ну, я заканчиваю первый институт в степени бакалавра права, и я понимаю, для того, чтобы идти работать и осуществлять твою мечту, этого недостаточно. И я поступаю в Ростовский государственный университет. Тоже не юридический факультет, но факультет повышения специализации. И я повышаю свой уровень как специалиста.
Становлюсь... То есть ты продолжаешь мечтать работать в прокуратуре?
Да, я продолжаю мечтать. И да. И я поставил перед собой много таких целей, которые необходимы для того, чтобы работать в прокуратуре, и я их начал достигать. То есть, ну, вторым моим этапом стало то, что я повысил свою квалификацию и стал специалист-юрист в области транспортного управления. Тогда уже я более, скажем так, подробно рассмотрел все вопросы, более глубоко изучил эту тематику, то есть прокуратура, уже понял, что существует там прокуратура обычная, специализированная, и решил, что я хочу работать в специализированной прокуратуре, это в транспортном управлении. Но после окончания я понял, что следующим моим этапом – это нужна служба в армии.
Это все, что ты рассказал, происходило вообще до армии?
Да, это все было, происходило до армии. Значит, и когда мне было 23 года.
То есть ты в армию в 18 не пошел?
Я в армию в 18 лет не пошел. То есть я учился, то есть первый институт, потом второй, у меня уже года идут. И в 23 года я понимаю, что мне просто необходима служба в армии. Два года терять мне не захотелось, потому что два года – это по контракту офицерам идти. И я отказываюсь и иду на год рядовым. Конечно, я попал в батальон охраны штаба Северо-Кавказского военного округа. Там были, ну, практически все спортсмены и люди, которые, ну, имели какие-либо достижения в области спорта.
И ты чувствовал себя там как рыба в воде, или были трудности какие-то?
Были, конечно, трудности, потому что по росту я был самый маленький.
А, то есть физические данные?
Да, физические данные было нормально. То есть я проходил, по самой низшей черте. То есть там рост 1,71 м, но я прошел его. И вот представляете, спустя у нас был так называемый КМБ, это курс молодого бойца. Ну, конечно, у нас там не было никакой дедовщины, как мы говорим. Но потом, после курса молодого бойца, надо было, конечно, завоевать свое место под солнцем. Надо было доказывать, кто ты есть, и строить вот этот, иметь внутренний стержень, который позволял бы не поломаться.
А среди таких людей сложно это было сделать.
Конечно.
Каждый был личностью и что-то являл собой, да?
Конечно, каждый был личностью, каждый был спортсменом, причем спортсменом неплохим. И как бы мы уже там, получилось так, что там было очень много борцов. Там вот со мной был друг один, Вова Метаница. Он был мастер спорта по рукопашному бою. То есть там, ну, там люди были, которые занимались свое, которые знали себе цену, на что они способны. Но этого, конечно, всего было мало, потому что были такие случаи, когда человек, который он, действительно, когда мы на него смотришь, думаешь, вот этот человек, думаешь, ну, такая, скажем, гора мышц, но что-то в нем не хватало. То есть не хватало внутренней целостности.
Нет, тут даже спорт не заключается в горах мышц.
Конечно.
В общем-то, и виды разные. И что, и как ты себя там смог реализовать?
Ну, пришлось брать не мышцами, но пришлось брать умом. И как бы...
И гибкости.
Умом и гибкости,
и физической, да, и умственной.
И спустя полтора месяца я стал командиром взвода. Сначала командиром взвода. Потом из-за моих данных, из-за моего стремления я начал расти, так сказать, по служебной лестнице. То есть стал ефрейтором, младший сержант, сержант.
В общем, не в рост, а морально.
Да.
Я просто нашим радиослушателям скажу о том, что Леонид невысокий, и ему, я так понимаю, немного больше 30, он выглядит лет на 18 сейчас. И что?
Ну, значит, и было тяжело, конечно, завоевывать, потому что надо было делать, и если ты становишься на лидерские позиции, то необходимо нести и ответственность гораздо больше. Но я с ней справлялся, потому что я знал, как что устроить. У меня были личные взаимоотношения с людьми, которые нужны, то есть, так сказать, которые составляли группу физического усмирения и группа, которая состояла из тех, что люди, которые сильны, но самое главное, конечно, это разум. Потом, спустя некоторое время, меня заметил начальник штаба и перевел меня, скажем так, служить полностью в штаб. Я, из-за того, что я увлекался еще, будучи студентом, компьютерами, я начал обеспечить компьютерное обеспечение штаба. То есть на моем, скажем там, попечении было 27 компьютеров, где я должен там пролаживать сети, прокладывать сети, там, обслуживать их там и смотреть, конечно, их техническим состоянием. Это, конечно, мне очень помогло. И под конец службы я стал старшиной роты. То есть вот так вот прошел, скажем так, один из самых ярких периодов, один из самых ярких, потому что таких
твоей
периодов,
жизни.
Да, много.
Мы ненадолго сейчас прервемся. Я, слушая тебя, просто подумала о том, что на такой почве вырастают пай-мальчики с огромным будущим. Но мы послушаем дальше, как твоя судьба развивалась. А сейчас мы ненадолго прервемся, и вы прослушаете песню. После этого мы снова вернемся к нашей беседе.
Как ты, такие же, как я. Дети и взрослые разного роста убедились, в этом мире жить непросто. Каждый имел по тысяче идей. Хотелось стать скорее взрослей. Хотелось так счастливым стать, поскорее все узнать. Кто средь звезд, каждый хочет кем-то быть, вкусно есть и сладко пить. А разноцветный мир манил-манил, каждый по нему ходил-ходил, радости и смысла в нем искал, но напрасно он не знал. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Ты не последний, не первый, были до тебя такие же, как ты, такие же, как я. Миллионы в этом мире жили, плакали, смеялись и любили. Каждый день хотел от жизни все, все свое и не свое. Каждый жил, но он ушел, что-то в вечности нашел. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Хочет жить, тот сбился с вечного пути, но время есть еще прийти. Здесь сегодня ты и я, песня тебе звучит моя. Я потерян, грешник был, но Христос нашел, простил. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, кто Божий Дух Святой, не увидит смерти никогда. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком Божий Дух Святой, не увидит смерти никогда. Улетает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Улетает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда.
Я напоминаю, что в эфире Русское христианское радио и наша радиопередача «Выбор». И в гостях у нас сегодня Леонид Сон из Московской церкви «Исход». Леонид, служба в армии закончилась или не закончилась? Еще что-то?
Ну, служба в армии на этом, конечно, закончилась. Мне дали очень такие положительные характеристики, направления, всевозможные сопутствия. Потому что я, скажем так, в некоторых моментах выполнял полностью работу начальника штаба. И там
то есть ты не
документ.
Скучал,
да,
и ты не отбывал этот срок,
отбывал,
а ты буквально его функционировал очень
плодотворно. Мне просто в некоторых моментах даже я начал понимать, что значит армия и что значит армия для каждого мужчины. Потому что это то место, где куется вот именно тот внутренний стержень, который не позволяет потом в дальнейшем ломаться. Угу. И которые, те навыки, которые я там приобрел, они в некоторых моментах помогают мне до сих пор. Вот крепко идти, стоять, ну, когда как бы вроде кажется, что все против тебя. Но ты стоишь, и несмотря ни на что, идешь и делаешь то, что ты хочешь.
Ну, одно то, что в армию тебя загоняло не государство, не родители, а, в общем-то, ты сам выбирал это.
Да.
Я думаю, что от этого и мировоззрение твое дальше формировалось. Вообще для чего оно?
Конечно.
И?
Ну, потом, после демобилизации, я, конечно, некоторое время погулял, как и все.
Дембели,
да, отдохнул. В то же время я уже тогда начал подыскивать, думать, что я буду работать в прокуратуре. То есть, эта мечта меня не оставила, и я полностью шел дальше к ней. И получилось так, что через знакомых, ну, просто каким-то чудесным образом, я знакомлюсь с прокурором Северо-Кавказской транспортной прокуратуры. Ее потом, конечно, реформировали, и это стала Ростовская областная прокуратура, то есть прокуратура Ростовской области. И меня берут стажером в прокуратуру Ростовской области.
Твое семейное положение к этому времени никак не изменилось?
Мое семейное положение к этому никак пока не изменилось. Mm-hmm. Но я встречался с девушкой, но как бы ничего серьезного mm-hmm. между нами не было и не получилось в итоге. И когда я начал работать в прокуратуре, я понял, что это мое. Это то, к чему я стремился, то, к чему я шел. Потому что действительно я приложил максимум усилий, чтобы добиться того, к чему я шел. Мне поставили сразу вопрос, кем ты хочешь быть? Можешь стать следователем, можешь стать помощником прокурора. Но если ты становишься помощником прокурора, во-первых, там очень долго надо будет ждать, когда освободится свободное место. Это раз. Во-вторых, там больше срок стажировки. То есть ты больше становишься дольше стажер, нежели остальные. Допустим, я стажировался вместе с одним молодым человеком, но он сразу видел, что он пойдет следователем. И вот он пробыл стажером более короткое время, нежели я.
И что ты выбрал?
Я выбрал, что я хотел стать помощником прокурора. Значит, в общей сложности в помощниках, и потом я это было 4 года, то есть на помощником проходил 2 года. Mm-hmm. То есть 2 года я учился, я понимал, понимал, как что. Меня перевели в отдел по надзору за расследованием преступлений на транспорте в таможенных органах. Мне тут вообще безумно нравилось, потому что я понимал, что это в своей колее, что ну, действительно вот ну, то, к чему ты стремился. Знаете, вот когда мечта твоя сбывается, и тем более, когда сбывается твоя мечта, и ты видишь, что получаемое гораздо больше того, что ты ожидал. Действительно, это в некоторых моментах стало кружить голову. Отец подарил мне машину. Тогда он подарил мне автомобиль, сказал, ну, ты уже самостоятельный
человек.
Ну,
мне так не хочется тебе сказать, ну, и что? Да, ну, слишком все хорошо.
Да, ну, знаете, когда это все слишком хорошо. Потом в мою жизнь пришло обеспечение. Пришли финансы, пришла власть. То есть у меня получил когда удостоверение, меня ни один сотрудник ГАИ, ни один сотрудник милиции он вообще не трогал. Я просто начал заниматься такими вещами, которые сейчас уже, ну, я вот осматриваю, думаю, боже мой, как я мог это творить.
Ты получил власть, о которой
да,
ты мечтал.
Да, я получил власть, о которой я мечтал. И знаете, власть очень сильно меняет человека. И она в корне изменила мою сущность, мое мировоззрение. И я думал, что я, что весь этот мир для меня, что ну, я добился многих высот, я стал относиться к близким, ну, как бы, ну, не к своим родным, а к людям, которые меня окружают, товарищам, знакомым, я стал на них смотреть свысока. Я видел, что человек, который что-то пытается сделать, но он ничего не делает, потому что он не добивает. Я считал, что такие люди, они неудачники. Они имеют все, но в то же время они ничего не делают, чтобы использовать, потому что для того, чтобы добиться, надо приложить какие-либо усилия. Но знаете, что когда ты высоко взлетаешь, ты очень сильно можешь упасть. В то время, так как я считаю себя поколение 70-х, происходили вот эти вот переломные моменты в нашем государстве, в социальном устройстве, mm-hmm. был очень сильный политический кризис, и вот на вот этой волне, конечно, появилось новое течение, возникновение новых молодежных субкультур, появилось новое направление в музыке, отошли в прошлое и в небытие канули дискотеки, которые проводились под открытым небом, появились первые клубы. И вот эта вот яркая, красивая жизнь, она мне плавно перетекла в ночную жизнь клубы. Потому что я понял, что по что мне мешает днем быть прокурором, а вечером просто-напросто ходить по клубам, заниматься, развлекаться, в конце концов. Потому что я имею право на отдых, я же заслужил, потому что я работал. Я к тому времени, у меня уже намечались серьезные отношения с девушкой, которая была сотрудником милиции, отдел по надзору, ну, отдел дознания, она была лейтенантом отдела дознания. И все шло к браку. Но попутно к этому я начал вести двойную жизнь. В мою жизнь пришли наркотики.
Это клубы ночные? Это
ночные
ночная
клубы,
жизнь,
да, ночная жизнь, потому что невозможно танцевать всю ночь, не понимая никаких-либо стимулирующих средств. Невозможно.
Ну, то есть
абсолютно.
Нормальный человек захочет спать.
Нормальный человек захочет спать. Через вот вы видели, как там танцует современная молодежь. То есть это дрыгание, это прыжки. Я вам хочу сказать,
нужна
что.
Нужна была дополнительная энергия.
Дополнительная энергия, так как у меня непереносимость на алкоголь, как прям в фильме «Ирония судьбы». Просто если я выпиваю, мне становится очень плохо. Как бы я не мог пить, и дело в том, что я начал употреблять, так появились первые наркотики сейчас. Это экстази. Потом мне предложили попробовать более другие виды наркотических средств, которые стимулировали, которые являлись галлюциногенами, которые полностью меняли вообще восприятие окружающей действительности, потому что, допустим, после принятия одного вида наркотика окружающая действительность она была наполнена такими яркими красками, что казалось, что так все хорошо, что так все прекрасно. Конечно, так долго продолжаться не могло. И потом было море. Есть так называемый Казантип. Я могу сказать, что это русский аналог Ибицы. Это, скажем так, дискотеки, клубная жизнь под открытым небом на берегу Черного моря. И я вам хочу сказать, что вот там я познакомился с такими вещами, с которыми раньше не был знаком и даже не предполагал, что они есть. Я понимаю, что вот только Бог меня хранил, потому что под принятием некоторых видов наркотических средств у тебя очень сильно обостряется половое влечение, и ты просто не отдаешь себе отчета. Я каждый день просыпался с новым половым партнером. И, конечно, в такие минуты, когда не даешь себе отчет, ты не предохраняешься. И действительно, как бы это было чудом, что у меня не было ни одной болезни после того, как я проверился, я был действительно в шоке. Но я вам хочу сказать, что вот эти все наркотики, молодежь их называет спиды, ну, то есть с английского спид – это скорость, и наркотики амфетаминовой группы, они, скажем так, ускоряют твое восприятие. Но после того, как действие наркотика заканчивается, приходит очень жуткая депрессия. И вот после принятия такого наркотика, когда я проснулся, я открываю глаза, и восход солнца, ну, море, восходит солнце. Казалось бы, обычный человек, обыватель, он будет радоваться, что такой же описанный вид. Восход, море, тихо. Но я понимаю, что для меня вот в один миг это все стало серым, потому
жизнь
что...
Жизнь остановилась?
Да, жизнь остановилась. Мне ничего не хотелось. Было такое жуткое состояние подавленности. И действительно, мне хотелось пойти и покончить жизнь самоубийством. Потому что я понял, что... Ну, все пройдено, что все, что было, уже не вернешь. Но это, по крайней мере, такое ощущение приходит. Было действительно жутко. Но тут рядом зашевелился еще один комок. Это девушка оказалась. Ей начал говорить: слушай, ну вообще, то, что было, то, что какое мое состояние, это просто ужасно. Я не знаю, что делать. Если так будет все время, то действительно легче пойти, ну и покончить жизнь самоубийством. Потому что так, ну, в такой, жить постоянно в такой депрессии, это невыносимо.
Ну, то есть, ты сбился с обычного нормального жизненного ритма, ты его себе ускорял во время допинга,
ускорял,
а потом не соглашался с тем, что на самом деле происходит.
Ну, как бы тут еще надо учитывать само действие наркотиков, просто как оно влияет. И вот эта депрессия, жутчайшая депрессия просто, ну, это последствия приема наркотиков. Тогда девушка говорит: ну, ты знаешь, есть выход. Есть выход, можно принять другой наркотик, который полностью тебя нормализует. Так я познакомился с героином. Ну, я вам хочу сказать, что героин...
Ну, ты так же планомерно шел в наркотиках, как и в жизни. То есть, нормально все
и
по очереди.
Получилось так, что действительно, как я жил в жизни, то есть, я спешил в жизнь, потому что моим жизненным кредо было желание узнать и познать все максимум возможного. Узнать, ну, жизнь во всех этих красотах. Я мечтал, что я поеду, посмотрю на кенгуру, что я буду...
То есть, ничего не упустить.
Да, ничего не упустить, максимум стремления. попробовать все, но ничем не задерживаться. Но наркотик – это не та вещь, на котором ты не сможешь не задерживаться. Потому что на самом деле это высшее наслаждение, которое может дать мир этому здесь. И это губит. Когда я познакомился с героином, я понял, что все остальное – это было просто-напросто ерунда. Но наркотик имеет такое свойство, то что после каждого очередного приема надо дозу увеличивать, потому что то, что ты употреблял раньше, ну, может, некоторое время еще ты будешь довольствоваться тем, что употребляешь одну и ту же дозу. Но из-за плохого качества или из-за еще каких-то вещей тебе спина, она постоянно потихоньку увеличивает дозу. И когда приходит зависимость, физическая зависимость, когда ты не можешь уже жить без жизни, ну, просто, скажем так, нормально сосуществовать, без наркотика уже становится поздно. Просто этот момент, он наступает очень быстро. Казалось, что ты сейчас контролируешь ситуацию, но следующий миг, и все, ты уже раб. Ты полностью раб, ты ничего не можешь сделать. Ты не зависишь и не принадлежишь сам себе. Естественно, начались проблемы. В первую очередь, это проблема с финансами. То есть, постоянно нужны были деньги. Все деньги, которые я приносил, которые каким-либо способом были зарабатываемы, они тратились только на одно – наркотики. И знаете, то, что каждый зависимый, каждый наркоман, он умеет сам себя очень хорошо обманывать. Помимо того, что он врет всем и вся, потому что добыча денег – это связано в первую очередь с деятельностью человека, как лживостью, он обманывает самого себя. Обманывается тем, что я все смогу, что вот пройдет пару-тройку месяцев, и у меня все получится, и вот этот час я поступлю на работу, что... Ну, это ничего не помогало. И, естественно, это стало известно на работе. Мне оттуда пришлось уйти, потому что вот эта моя жизнь, она была никак не сопоставима. И я к тому времени уже был женат, я женился, вроде бы было все хорошо, но жена, она у меня милиционер, и она узнала, что... Я употребляю наркотики, и нам пришлось расстаться, потому что наркомания, она сказала, неизлечима. Ну, после расставания я думал, что все еще хорошо, но ушла, ну, как бы все будет нормально, но ничего нормально не становилось. Я даже пробовал лечиться, лечился вообще таким жутким способом, это метод атропиновых ком. Одно время, помните, может, была такая реклама, что купирование извилины головного мозга, когда будили голову, купировали вот эту извилину удовольствия на некоторое время, и человек перестал ощущать удовольствие от приема наркотиков. А метод атропиновых, как потом было признано, что вот этот способ, он полностью, из 10 человек, которые соглашались на операцию, только 3 человека оставались в нормальном психологическом состоянии. У остальных наступали необратимые психологические расстройства рассудка. Я согласился на метод атропиновых ком. Это когда тебя погружают в кому и вводят вещество атропин и еще некоторые другие сопутствующие медикаменты, которые начинают стирать твою память вокруг вот этой извилины удовольствия.
Родители принимали участие в твоем лечении?
Да, естественно. К тому времени уже было всем известно, что я зависимый человек. И так как я уже не работал, нужны были источники финансов, и отец сказал, я попытаюсь, конечно, сделать все, чтобы тебя вытащить из этого болота. На то время я, конечно, соглашался, думал, что все будет нормально, и согласился на вот этот метод лечения. Вообще, это жуткий метод лечения, потому что я вам хочу сказать, кто его прошел, тот знает, что вот ко мне приходит вечером врач, я говорю, здравствуйте, как вас зовут? Он говорит, Владимир. Хорошо, он приходит утром, и я не помню ни его, ни как его зовут, ни его
имя. Просто медицина
вторгается
не в свою область. Они уже вторгались в ту область, в которую Бог не позволяет людям вторгаться.
То есть...
И это результат не может принести.
Конечно, я с вами согласен полностью.
Я хочу просто немного подвести итог, что ты всего добился, и ты все смог, и ты не рассчитал один единственный момент в своей жизни, который разрушил все приобретенное до этого. Мы еще раз ненадолго прервемся, и для наших радиослушателей прозвучит песня.
Я прошлогодний лист, гонимый ветром, блуждавший средь глубокой тьмы.
не мог найти дорогу к свету. Среди безумной пустоты потом любви. Пастырь и спаситель опору дал мне на пути. Господь души моей хранитель открыл мне сердце для любви. Огонь любви в тебе, спаситель, душе не гаснет.
Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». И в гостях у нас администратор церкви «Исход Московской» Леонид Сон. Лёнь, и что?
Ну, значит, после этого жуткого метода лечения я понял, что выхода нет. Потому что первое, что я сделал, когда я приехал, когда я вышел из больницы, я пошел, приобрел наркотик и употребил его. И тогда в моем рассудке, полсанапаса взорвалась бомба. Я понял, что выхода нет. К тому времени я находился уже просто в самом низу. Я скатился, то что у меня не было ничего. Я продал машину, за лечение ушла квартира. То есть пришлось продать квартиру. И я оказался на самом низу. То есть для меня уже не было никаких морально-этических норм. То есть для меня родные были просто-напросто как одним из средств приобретения, просто добычи финансов, там еще каких-то. Я везде врал, была куча долгов. То есть выхода я не видел. И мать, конечно, очень большое спасибо моей маме, потому что она не оставляла не опускала руки никогда. И она искала всевозможные выходы. Она думала, что если не сработает этот способ лечения, значит, поможет другой. Были еще попытки лечения, но они тоже не помогли. Там метод блокировок, там еще там подобные вещи. Ну, это не помогало. И тогда в один прекрасный день... Это был январь месяц 2005 года, когда я находился в жутком состоянии, еще продолжал заниматься спортом, потому что у меня была какая-то идея фикс. Я думал, что если я занимаюсь спортом, то через пот, через вот это все, он выходит то, что я приобретаю. Будучи в нетрезвом состоянии, я залез на брусья. Это, ну, как бы, мы их называем брусья, это кто занимался альпинизмом, знает, на скалодром, и сорвался. Я упал на спину, у меня был перелом двух линейных ребер у основания позвоночника. Они ударили по левой почке, был разрыв целостности почки, разрыв паранхимы почки. Началось внутриполостное протекание, инкапсулированная гематома, гематома и абсцесс почки. И врачи говорили, что у меня держалась постоянно высокая температура, что у меня идет процесс сепсиса организма. И вот в этот момент, казалось бы, когда мне надо было уже удалять почку, либо что-то делать, ко мне пришли домой два молодых человека. Это были, ну, два молодых человека, но очень поразительно было то, что, о чем они начали говорить. Они начали говорить о том, то, что есть выход, что безвыходных ситуаций не бывает, и там, где я сейчас нахожусь, они-то были. Да я сначала не поверил, я не мог понять, как человек, который знает, что такое наркотики, что такое проблема, он мне говорит сейчас об этом и будучи сам не употребляет. Я сказал, а сколько ты не употребляешь? Он говорит, 5 лет. Для меня это стало откровением. Я не поверил сначала, но он говорит, что ты знаешь, что есть выход, что реальный выход – это только Бог. Конечно, поначалу я думал, слушай, дорогой мой, ну какой Бог? Ну, ты понимаешь, что это болезнь, с которой, ну, медицина бессильна. Тогда я считал, что высшая инстанция – это медицина, что это знание, потому что в некоторых моментах знания они надмевали. Но они говорят, что мы не верим ни в какие диагнозы, мы не верим ни во что-то, что говорит врачи. Мы верим тому, что произошло с нами. И они начали рассказывать о том, что один молодой человек, он был зависим очень длительное время, второй молодой человек тоже был зависим длительное время. И знаете, как бы как для меня наркотики никогда не были проблемой, я им сказал, слушай, ну, если вот ты сейчас об этом говоришь, а если я тебе сейчас предложу, сможешь ли ты устоять? Даже когда я им предложил, я сказал, вот, набери, они отказались. Для меня это стало еще одним потрясением. И тогда я решил согласиться на то, что прошли они. Потому что я думал, что если они смогли освободиться из этой ответственности, ну, вылезти из этой проблемы, значит, и я попробовать хотя бы смогу. Так и познакомился с церковью «Исход». В 2005 году меня они отвезли, это было 23 января, это я отмечаю когда-то свое второе рождение, потому что именно в этот момент я принял молитву покаяния. Именно с этого момента началась коренным образом изменяться моя жизнь. Я, честно говоря, даже не помню, как я принимал молитву покаяния, потому что я находился в сомнамбулическом состоянии и очень сильно хотел курить, потому что я вспомнил, когда я покаялся, я вышел из церкви и начал спрашивать у людей, которые шли, говорю, дайте сигарету, дайте сигарету. И никто не курил, для меня тоже, думаю, да что такое. И 7 февраля 2005 года я поехал в Центр Духовного Возрождения «Исход» города Руза. Это здесь, в Подмосковье. Вы знаете, что первое, что меня встретило там, это отношение. Это отношение не как отношение в миру, то есть отношение к тебе как к человеку-неудачнику, как к человеку, который, ну, опустился на самые низы общества, как к какому-то грязному, недостойному. И знаете, вот когда вы едете где-либо и видите, что, ну, грязь или, допустим, какой-то человек, бомжа, вы стараетесь побыстрее его пройти, не замечая.
Тебя встретили люди равные, которые прошли твой
путь. Меня встретили люди, но первое, что меня удивило, это внимание и забота. Потому что вот этот эффект абстиненции или ломка, она не дает спать. Вот эта ломота в костях постоянно. Я помню, мне старший центр сказал, вот будет плохо, буди любого, братья будут за тебя молиться. И я что делал? Когда все засыпали, некоторое время ворочался, пытался заснуть, потом я понял, что это не получится. Я вставал, начинал будить, сказал, братик, помолись за меня. Я тогда еще себе дал зарок, что я попробую приложить максимум усилий, чтобы выйти из этого порочного круга, потому что я понял, что сам я не в состоянии ничего сделать. И что я буду делать? Это просто-напросто бег по замкнутому кругу. Из больницы в зависимость, из зависимости в больницу. Те людьми, с которыми я общался, еще не будучи до исхода, я видел, что они так и живут. Угу. Употребляют больница, употребление. И я решил разорвать этот порочный круг, и мне в этом помог очень сильно Бог. Потому что я понял основополагающие принципы, чтобы перерасти, чтобы выйти из этой проблемы, надо стать больше этой проблемы. Но ты сам стать не можешь. Сможешь стать только тогда, когда тебя подымут. Тогда для меня, конечно, очень сильно поразило отношение братьев. Знаете, что именно атмосфера теплоты, вот именно братской любви, когда о тебе заботятся все, и ты понимаешь, что ты не последний член общества, и что для тебя, ну, твоя судьба важна кому-либо. Вот это, конечно, стало очень сильным откровением. Конечно, пришлось меняться, потому что в некоторых моментах надо было менять вот это свое старое мировоззрение, старое отношение к вещам, к близким, к родным. Этот процесс, я не говорю, что он был легким. Он был связан с такими весьма сильными трудностями. Когда я выходил ночью, чтобы никто не видел, это уже будущее, я пробыл в центре где-то месяца полтора. Я выходил ночью в огород и тихо плакал, чтобы никто не видел, потому что те изменения, которые происходили во мне, они затрагивали глубинные чувства. Они будили совесть. И вот этот процесс, он не всегда был приятным. Когда надо было делать то, что ты не хочешь, но знаешь, что когда это дело это, ты делаешь правильные вещи. Ну, я сейчас вспоминаю, конечно, с такой теплотой то время, которое
сколько
было в центре.
Был в центре.
Я в центре побыл 3 месяца, и 9 мая, 10 мая приехал пастор, старший пастор Москвы и Московской области, и меня перевели на следующий этап служения, служения зависимым людям. То есть служение таким же, каким я был сам, чтобы на практике утвердить все то, что я приобрел в центре. Конечно, я вам хочу сказать, получилось так, что я не попал сразу в тот город, где уже есть существует служение. Я попал там в город, где служения исход не было вообще. И начиналось...
Вы открывали?
Да, мы открывали служение. Приходилось начинать все с нуля. Ну, бывало такое время, что я ночевал на кладбище в кибитке, потому что негде было ночевать, в машине проводил ночи, ночевал у зависимого человека, при этом сам с ним общавшись, я говорил ему о Боге, свидетельство, я помню, ночью он покаялся, я молился за него, то есть потом, когда отправили человека в центр, и я жил некоторое время у них дома, потом у него была квартира, и мама, она согласилась сдавать нам его квартиру. Так вот открылось служение, это город Климовск, Московской области. Потом Подольск, потом, конечно, приехали ребята. И, честно говоря, вот я сейчас вспоминаю то первое время это было время испытания, когда я действительно на практике применял все то, что я получил. Потому что то, что еще у меня столкнулся, вот, ну, я говорю, братья, представляете, что такое на кладбище ночевать ночью?
Ну, мне кажется, хуже ночевать с наркозависимым через 3 месяца после того, как ты сам употреблял наркотики. Ты выстоял сложные моменты?
Ну, конечно, это была проверка моей веры, но я знал, что то, что я имею, то, что я приобрел, я не хочу его разменивать на то, что я и был. Просто находившись внизу...
Ты просто дорожил уже этим.
Да, находившись внизу для меня...
И что, и это уже было начало твоего служения?
Да, это было начало, это были первые, скажем так, шаги моего служения.
Леонид, чем ты занимаешься сейчас, скажи нашим радиослушателям?
Сейчас я являюсь помощником старшего пастора Москвы и Московской области, я занимаюсь административным служением, то есть я администратор церкви. Но, ко всему прочему, так как я в прошлом юрист и не забываю свои обязанности, я помогаю членам церкви по любым вопросам, связанным с законодательной деятельностью нашего государства. Более того, я вам хочу сказать, все зависимые, не все, но 80%, которые приходят к нам со своими проблемами, они имеют проблемы с законом. Они либо находятся в розыске, либо в отношении них было возбуждено уголовное дело. Конечно, это самая популярная статья, это кража и употребление наркотических средств. Они находятся под подписками о невыезде. Они находятся, допустим, у них очень много людей, которые пришли с условным сроком осуждения. Но для того, чтобы ехать куда-либо в центр духовного возрождения личности, нужно договориться со всеми этими инстанциями, чтобы они отпустили их. Отпустили и то, что мы берем полностью на их ответственность, ну, за них ответственность.
Но Бог не ошибся, не опоздал, и твое образование, которое Бог тебе помог получить, оно во благо многим людям, да, послужило сейчас?
Ну, вы знаете, я до сих пор продолжаю получать образование, и вот чудесным образом Бог устроил так, что у меня получилась возможность поступить в Российскую Академию Государственной Службы при президенте Российской Федерации.
И какие планы?
Ну, в дальнейшем планы, конечно, я буду продолжать, я знаю, что вся моя семья, даже будущая семья, она будет служить Богу. И я буду служить Богу тем, чем я умею, теми талантами, которые Он меня наградил. Если я имею возможность помогать людям, я буду им помогать.
Леонид, я хотела бы тебя попросить, что ты можешь сказать людям, которые сейчас находятся в зависимости и, может быть, даже за стенками, которые считают, что выхода у них нет ни в каком случае. Ты можешь что-нибудь им сказать?
Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать, что выход есть всегда. Порой нам кажется, что выхода нет, и что ситуация тупиковая, и тот жизненный путь, который мы прошли, или которому мы идем, или по которому мы идем, он не приносит нам никакой радости. Я вам хочу сказать, что вы заблуждаетесь, потому что на самом деле для меня тоже когда-то казалось, что жизни больше нет, что на этом мой жизненный путь, он будет закончен, что вот эта вот зависимость, это мой жизненный крест, и пройдет немало времени, и она закончится. Но я вам хочу сказать, что выход есть всегда. Просто надо верить. Верить в то, что все будет хорошо. Я вам хочу сказать, что вот те навыки, которые дает Бог, те принципы, которые я приобрел, я не говорю, что они могут помочь вам, потому что Бог, Он действует сугубо индивидуально, Он работает с каждым, и у каждого своя судьба. Но знаете, что то, для чего вы были рождены, можете сделать только вы, потому что, посмотрите, Бог призывает каждого, и кроме вас, то, что приготовил для вас Бог, не сделает никто.
Ну, может быть, люди, которые находятся в местах лишения свободы, считают, что вот для них уже выхода нет. Потому что просто я так понимаю, что люди выходом считают те выходы, которые в их понимании выходы. Что является настоящим выходом?
Ну, для меня настоящим выходом стала духовная свобода. Потому что все мы, в первую очередь, рабы плоти, узники нашей плоти.
Даже когда мы находимся
даже когда
в свободе,
мы закрыты.
Да.
Понимаете, тут нету большой разницы, в закрытом помещении ты или на свободе.
Или на берегу моря, да, где да. восход, и все равно казалось тебе, что жизнь закончилась.
Да, мне казалось все равно, что жизнь закончилась, потому что даже находясь вот на берегу моря, казалось, что все так красиво, но мне казалось, что жизнь закончена. Просто мы личности, и где бы мы, в каких бы ситуациях ни попадали, в какое бы окружение мы попадали, мы личности. И в первую очередь от нас самих зависит наше будущее. Как мы будем поступать? Где
выбрать
мы окажемся?
Жизнь или смерть?
Конечно.
Леонид, большое спасибо тебе за содержательную беседу. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор» и наш гость из Московской церкви «Исход» Леонид Сон. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русская христианская радио, программа «Выбор». До свидания, дорогие радиослушатели, да благословит вас всех Господь!